Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется интересным, важным и актуальным. И сегодня у нас в гостях советский диссидент и политзаключенный, государственный деятель Израиля Натан Щеранский. Натан, здравствуйте, спасибо, что вы смогли к нам прийти.
Здравствуйте, добрый день, спасибо, что пригласили.
Натан, у нас с вами такой печальный повод для встречи. Только что в российской тюрьме умер Алексей Навальный, и одним из громких событий уже после его смерти стала публикация вашей с ним переписки. Это какой-то такой немножко безжалостный сюжет. Один из самых известных политзаключенных 21 века пишет письмо одному из самых известных политзаключенных 20 века, приблизительно из тех же стен, и рассказывает ему, что вот в этой их в общей, в широком смысле тюрьме фактически ничего не изменилось. Что вы почувствовали, когда получили от него первое письмо?
Ну, прежде всего, хочу вас немножко поправить. Вы сказали, умер в тюрьме. С моей точки зрения, убит в тюрьме. Неважно, если он был убит физически в тот момент, отравлен, или же просто он был убит таким невероятным использованием карцера, своего рода метод пытки. 300 суток карцера за 3 года – это бьет все рекорды. И, безусловно, это само по себе может довести человека до смерти. Что я почувствовал? Я был таком, как я и написал в ответном письме, практически немедленно, что я был в легком шоке, как я сказал ему, что я чувствую себя как профессор, стареющий профессор, который вдруг получает письмо из своей альма-матер от молодого перспективного студента. И Алексея Навального я не знал, но, естественно, знал хорошо, следил за его судьбой, за его совершенно потрясающим разоблачением КГБ, которое он сделал уже после провалившегося покушения на него, и его мужественное возвращение в Россию, где он как бы показывал всему народу: я их не боюсь, и вы не должны бояться. Я был очень рад получить это письмо и рад установить с ним связь. Такое родственное чувство было в том, что он свободный человек в тюрьме, и это так, как я себя чувствовал, когда я был в тюрьме.
Натан, скажите, пожалуйста, ваша книга «Не убоюсь зла» про личный опыт пребывания в советском ГУЛАГе, собственно, это то, что привело Навального к вам. Насколько я знаю, другой политузник Владимир Кумурза тоже читал эту книгу и тоже вам писал. В одном из ваших интервью я прочитала, что эта книга была написана вами после освобождения для ваших друзей и соратников, которые еще оставались в советских тюрьмах. И так получилось, что когда эта книга вышла, это был уже момент падения, крушения Советского Союза, и фактически все ваши соратники уже были на свободе. И она оказалась такой, ну, как бы практически вот по этому поводу ненужной. И вот теперь, спустя 30 лет, ваша книга исполнила в некотором смысле свою функцию. Могли ли вы себе такое представить? Да? Можно ли было представить, что история зайдет на такой второй круг?
Да, ну, во-первых, я должен сказать, что Володя Карамурза, в отличие от Алексея Навального, я его хорошо знал и раньше, поскольку много занимался историей диссидентского движения, приезжал в Иерусалим брать у меня интервью. И поэтому эта книга его вдохновляла, ему нравилась задолго до его ареста. А из тюрьмы он мне прислал письмо о том, как важно теперь продолжать то дело, насколько книга эта приближает его к ощущению того, что они продолжают наши традиции в каком-то смысле. Да, это то, что вы сейчас сказали, это то, что я написал в предисловии к первому изданию. Нет, прошу прощения, уже позднее, по-моему, в своем письме к Навальному, если не ошибаюсь, о том, что когда книга писалась немедленно после моего выхода, я просто должен был вытащить из себя все это воспоминание, которыми я жил все эти 9 лет, о допросах, о способах сопротивления КГБ, ну и так далее. И писал, когда я писал это в 86-87 году, сразу после освобождения, прежде всего думал о тех, кто проходит допросы сейчас или продолжает борьбу сейчас. В 88 году, когда она была опубликована на английском языке, империя уже начала разваливаться, а потом вскоре и развалилась. И поэтому, потом уже, когда она была опубликована на русском языке, безусловно, это скорее был исторический роман, документальный, но исторический роман. И И тут, вот как я пишу Навальному, цитируя Лефе Петрова, сбылась мечта идиота. То есть моя мечта, чтобы это была настольная книга, так сказать, учебник, если хотите, вдруг сбывается. И вот сначала Володя Карамурза, потом Алексей Навальный пишут, как это их связывает с нынешней действительностью. Хотя это как бы удовлетворение моего личного самолюбия как писателя, это, безусловно, очень трагический факт, трагический в истории России, Советского Союза, то, что диктатура возвращается, я бы сказал, триумфально возвращается, и как будто все эти годы борьбы за сохранение искры свободы, а потом годы, так сказать, когда эта искра свободы вырвалась уже на свободу, и, казалось бы, уже все люди наслаждаются этой свободой, что она может быть почти затушена. И вот Навальный заверял меня в письме, что она потушена не будет. Теперь уже не десятки людей, как в наше время, а десятки тысяч людей, сотни тысяч людей будут продолжать эту борьбу. Ну, то есть письмо было полно оптимизма, но оно было не личного оптимизма о том, что я выживу, а оптимизм по поводу, так сказать, исторического процесса. И опять-таки это чувство мне было очень знакомое, потому что в тюрьме я должен был довольно быстро решить, меня обвинили в измене родине, угрожали 1,5 года допросов, расстрелом. И я должен был уже с самого начала решить, что моя жизнь, сколько я буду жить, это не зависит от меня, это зависит от КГБ. Поэтому это не должно быть моей целью – выжить. А вот буду ли я свободным человеком в тюрьме, зависит только от меня. И поэтому это должно быть моей целью. И в этом плане оптимизм. Мы не сомневались, что Советский Союз развалится. Но оптимизм был именно в этом, что система обречена, а не в том, сколько ты проживешь. И я думаю, что вот так я понял тогда в письме Алексея Навального, что это с этим чувством и он живет. И поэтому этот его оптимизм по поводу того, что система обречена, а не по поводу того, что с ним случится. Ну и, конечно, то, что случилось, это невероятная трагедия. Но я думаю, внутренне он был готов и к такому исходу тоже.
Натан, не могу вас сразу здесь не спросить. Вы несколько раз сейчас, когда говорили, употребляете слова, что там нынешние оппозиционеры продолжают традиции, или что Навальный как ваш студент, или вот что история пошла на второй круг. И при этом говорите, что мы считали в свое, в ваше время, что империя обречена, и вот они сейчас считают так. Но получается, что империя рухнула, но воспрянула. То есть она не была обречена. Или вам кажется, что это некоторое не продолжение того, что было раньше, не тот же самый российский советский ГУЛАГ сегодня, а что-то новое и иное?
Ну, относительная разница есть. Там была империя, основанная, по крайней мере, формально, на идеологии коммунизма. И хотя уже никто в эту идеологию не верил, но, тем не менее, даже если посмотреть до конца выступления Горбачева, он говорил о идеях коммунизма, которые, безусловно, восторжествуют, там, справедливость и так далее. Вся эта ерунда или вся эта шелуха, так сказать, отброшена, и теперь уже строят империю на идеях именно империализма, восстановления Российской империи, а не на идеологии светлого будущего коммунизма. Это различие, так сказать, идеологическое, но в смысле прав человека, в смысле жесткости тоталитарного режима, в смысле ценностей или отсутствие ценностей человеческой жизни, это, безусловно, напоминает, и даже, я бы сказал бы, уже начинает двигаться, дошло до Брежневского Советского Союза, начинает постепенно двигаться в направлении Сталинского Советского Союза. Теперь, что касается того, что же произошло, смотрите, Алексей Навальный, по-моему, последний, не могу сказать, что я следил внимательно за всем, что он все публиковал и говорил, но, по-моему, последние пару лет из того, что я видел, и это совершенно ясно в его письмах ко мне, его больше всего волновал вопрос, как это получилось, что после того, как пришла свобода, мы ее проиграли, и что надо обвинять не столько КГБ, сколько нас самих, для того, чтобы понять, где мы ошиблись. Ну, мы, он говорит, не в личном плане, а более широком. И для того, чтобы этого не повторилось, когда эта империя разрушится. И я ему с этим привел пример или напомнил о Володе Буковском, который сразу после развала Советского Союза буквально кричал, ко всем обращался, объяснял, почему важно провести процесс, а-ля Нюрнбергский процесс над коммунизмом, что не может быть режим, который поглотил десятки миллионов своих собственных граждан, что не будут проанализированы и сделаны выводы о том, что такое коммунистический режим. Но реакция была, что кому-то нужен, собственно, этот режим проиграл без единого выстрела. Все, мы победили. Там, если на Западе всякие советологи не верили, мы, то диссиденты, всегда знали, что так будет. И вот мы победили. Ну и на международной арене его мало кто поддерживал. И вот это очень жалко, потому что, ну, скажем, в сегодняшнем мире никто не будет гордиться и называть себя нацистом, потому что это, ну, все знают, какому ужасам это привело. Но совершенно спокойно сегодня не марксистские и даже марксистско-ленинские теории возвращаются и в университеты, и в социальную деятельность, и куда угодно, и люди не видят в этом никакой проблемы. То есть это первое. Не было проанализировано что-то ужасное прошлое, скажем так. А второе, ну, не было систематических усилий построить гражданское общество. И об этом тоже Алексей писал, и, по-моему, даже говорил в своих видео там из тюрьмы, что вот пытались сделать всякие компромиссы, ну, немножко будут не совсем прямые выборы, немножко поможем тому или иному кандидату, ну и так далее, договоримся с судом, вместо того, чтобы пытаться сделать все, чтобы защитить независимый суд, независимые выборы, ну и так далее. Как я неоднократно писал и в книгах, и в статьях, и в спорах, что свободные выборы, нет, выборы просто, это не демократия. Демократия – это свободные выборы в свободном обществе. То есть сначала должны быть построены институты, которые защищают свободный выбор гражданина, и тогда уже выборы можно объявлять, так сказать, свободными и говорить, что есть заложенные основы демократии. Этих основ России, ну, не успели, что ли, заложить. И, может быть, даже и не было предпринято достаточно серьезных попыток, что не было ощущения, что мы боремся против времени. Или такое общество будет создано, либо пойдем на новый круг диктатуры. И вот все, что можно сделать, это изучить эти уроки. И в следующий раз, когда диктатура упадет, конечно, сама по себе не упадет, но со временем упадет, и чтобы тогда не повторять ошибок прошлого.
Спасибо, Натан. Скажите, пожалуйста, еще в одном из своих интервью, по-моему, это было достаточно давно, вы писали, что после своего опыта борьбы в СССР вы поняли, что очень важная вещь – это именно привлечение внимания международного сообщества. Более того, вы там прямо писали, что если бы борьба была только внутри России, она была бы обречена на провал. Собственно, почему и означает ли это, по сути, что вы как бы в то время совершенно не рассчитывали на российское общество, на само как бы внутри России? Или Советского Союза,
Нет,
советского
ну
общества.
да, во-первых, надо понять, что, так сказать, начало моего диссидентства было в борьбе за сначала свое право выехать в Израиль, а потом других евреев, а потом же вообще просто за право человека. И как активист еврейского движения хорошо знал, чувствовал, а позднее, когда я стал, ну что ли, спокесменом, то есть человеком по связям с мировым еврейством, а потом и вообще с свободным миром, то я хорошо понимал, что, скажем, если бы наше еврейское движение началось бы изолированно от мирового еврейства, то советские власти просто, ну, что несколько десятков евреев, которые хотят уехать, просто посадили бы всех. И все, и на этом бы все кончилось. Но поскольку с первого момента это уже было движение, в котором активно участвовали американские евреи, которые были созданы целый ряд лоббистских организаций, которые следили за судьбой каждого из этих отказников и вовлекали западных политиков. Это стала вещь, которая была связана с экономическими и другими интересами Советского Союза. Благодаря этому мы выжили в самые первые годы. А потом, безусловно, скажем, годы, когда я был в тюрьме, я сейчас читаю архивы Белого дома, после каждых 35 лет они публикуют очередные документы, и там можно видеть, как, собственно, не было ни одного контакта между советскими властями и, скажем, администрацией Рейгана, чтобы там не вставал вопрос о Сахарове, об Орлове, обо мне, о еврейских преподавателях иврита, о пятидесятниках, о всех наших документах Хельсинской группы, поскольку как бы совершенно законным образом Хельсинское соглашение было частью взаимоотношений, и поэтому Запад требовал выполнения этих соглашений. Так что, да, я хорошо видел и знал, что ну, даже физическое выживание в тюрьме, тот факт, что советские власти, несмотря на то, что у меня были очень серьезные там конфронтации, 110 дней голодовки и так далее, они не хотели, чтобы я умер. Это был прямой результат давления и того, что как потом я читал эти переписки, и Брежнев, и Андропов, они все категорически отрицали, что есть у Америки какое-то право вмешиваться в внутренние дела, но при этом говорили, ну, ваше беспокойство по поводу жизни и здоровья Щеранского необоснованно. Ну, что, они ничего при этом не объясняют, но пока что в тюрьме делают, получают указания, чтобы ни в коем случае не допустить ухудшения этого моего состояния. И то, что справедливо в отношении одного человека, тем более справедливо в отношении движения. Советскому Союзу было объяснено, можно сказать, с начала нашей борьбы, что если они задушат наше движение, это будет иметь самые тяжелые последствия для других аспектов. Ну и то же самое с целым диссидентским движением. Я как человек, который занимался тем, что в нашей Хельсинской группе отвечал за то, чтобы эти документы получали и журналисты, и дипломаты, и, соответственно, западные правительства. Я знаю, какова велика была ненависть КГБ и в то же самое время осторожность их, поскольку они подписали международный договор о соблюдении Хельсинских соглашений. Совершенно официально, открыто я передаю эти документы в американское посольство как часть анализа американским правительствам, насколько соглашения между Советским Союзом и американцами действуют. И это связывало Советский Союз. То это не, в конце концов, это не помешало им всех нас арестовать, но борьба за выполнение Хельсинских соглашений по существу превратилась, в конце концов, в смертный приговор Советского Союза. Поэтому, да, это не значит, что я недооценивал силы сопротивления внутри. Более того, не было бы никакого давления со стороны Запада, если бы не было евреев, которые боролись за свое желание уехать, если бы не было бы Андрея Сахарова и его комитета, если бы не было бы Хельсинской группы. Все это давление извне происходило в ответ на нашу борьбу внутри. Но наоборот, наша борьба внутри задохнулась бы очень быстро, если бы не было такой международной поддержки.
А как вам кажется, сегодня международная поддержка на том же уровне, или вообще ситуация в международных отношениях изменилась совсем, и уже и Западу не так важно помогать российским оппозиционерам, и России не так важно держать лицо и перед Западом?
Есть два фактора. Один, который, как бы сказать, зависит частично и от нас, и второй, который от нас не зависит. Первый фактор – это то, что всегда были западные деятели, которые занимали такую, ну, позицию дилетанта, примирения, что надо прежде всего иметь хорошие отношения с Советским Союзом, надо с ним успешно торговать, и тогда у нас будут рычаги помочь отдельным людям внутри Советского Союза. И когда президент Рейган сказал свою известную речь об империи зла, назвал Советский Союз империей зла, многие же западные коллеги его категорически критиковали за такую позицию в отношении Советского Союза. Когда через много лет я освободился, приехал сказать спасибо Рейгану. И сказал, что какой-то был счастливый день для нас на ГУЛАГе, когда мы из газеты «Правда» узнали про эту его речь. Он позвал всех своих, сказать, слушайте, слушайте этого человека. Почему ему было важно, что в ответ на ту критику. Но я хочу сказать, что тот факт, что было такое руководство на Западе, как президент Рейган и Маргарет Татчер, оказывало огромное влияние. Скажем, президент Картер до него, безусловно, он поднял слово права человека на очень высокую высоту. Он первый, кто установил как бы дипломатические отношения с нами, перепиской с Сахаровым. Я тот, кто помог Сахарову послать письмо, и потом неожиданно ответ был через американское посольство, это сразу подняло престиж. Но это были только разговоры. Практически давить реально на Советский Союз всей своей мощью Америка была не готова. Именно президент Рейган и параллельно Маргарет Тэтчер по существу ясно сказали Советскому Союзу, смотрите, вы можете считать это внутренним делом, но это вопрос очень важный для нашего общественного мнения. И пока нет изменений в этом вопросе, и в других вопросах, просто нам наши люди, наш народ не даст нам двигаться. И вот он говорил в течение нескольких лет, и это был очень важный фактор. И поэтому сейчас, к сожалению, нету Рейгана, нету Маргарет Тэтчер. Но есть лидеры, которые понимают эту опасность, но они постоянно колеблются между тем, что надо, так сказать, договариваться по-хорошему или надо воевать. Это вопрос открытый. Безусловно, он стал менее ясным после жуткой агрессии против Украины. И тут появляется второй фактор, которым необходимо понимать. Путин практически сжег все мосты доверительных отношений с Западом. И, с одной стороны, хорошо, что Запад понял, насколько это опасность, насколько это агрессия, это не за кусок земли на Украине, это за будущее свободного мира. С другой стороны, это очень уменьшает возможности такого давления, скажем, как в свое время связали, не будет свободной торговли без свободной иммиграции. Но сейчас свободной торговли и так нет после всех санкций, ну и так далее. И поэтому Западу надо, но быть готовым занимать гораздо более жесткие шаги, жесткие меры для того, чтобы российский режим это хоть как-то почувствовал, потому что более умеренные меры уже были предприняты в связи с агрессией на Украине.
Натана, скажите, пожалуйста, если мы заговорили про войну на Украине, не могу попробовать провести еще одну параллель, собственно, с войной в Афганистане. Когда-то считалось, что именно война в Афганистане в некотором смысле, ну, всколыхнула какую-то часть российского, советского тогда еще общества, и в том числе дала некоторой такой поддержки, волны поддержки диссидентам. Как вам кажется, может ли война в Украине сыграть такую же роль с российским обществом, или это совершенно несравнимые истории?
Ну, во-первых, поскольку я во время войны в Афганистане был в тюрьме, а потом уже был на свободе, мне очень трудно судить о том, какую роль это сыграло внутри общества. Но то, что мне понятно, что, в общем-то, уже отряхлевшая советская экономика, во-первых, советские руководители не ожидали, что это будет такая длительная, долгая, тяжелая война с таким количеством жертв. И во-вторых, для дряхлеющей советской экономики это оказалось очень трудно. И поэтому со временем, во-первых, народу было трудно принять через так много людей, которые гибнут непонятно за что. В конце концов, если с точки зрения там, идеологии коммунизма очень была важна гегемония и в этой части мира, для народа это было абсолютно безразлично. И экономически это оказалось очень накладно. Вот в этом плане, я думаю, агрессия на Украину может сыграть такую роль. Тоже Путин совершенно ошибся, думая, что речь идет о днях, может быть, неделях. Это уже продолжается 2 года и может продолжаться еще, к сожалению, долго. Я думаю, интересы целому российскому народу в этой войне, наверное, мало. Идеология, так сказать, восстановления Российской империи, может быть, интересует, безусловно, Путина и его окружение, очень мало касается интересов народа. И чем больше это жертвы, число жертв будет переходить от сибирских районов в Москву и Санкт-Петербург, и чем больше, дольше будут продолжаться экономические ограничения в связи с этим, тем больше, я думаю, будет, если не активное сопротивление, то, безусловно, вопрос, а зачем нам это все нужно, будет вставать сильнее и сильнее. И в условиях общего ослабления режима это, безусловно, может сыграть такую же роль, как, по-видимому, опять я говорю, по-видимому, это сыграло в случае с Афганистаном.
Спасибо огромное, Натан. Тогда последний вопрос. Прожив свой ГУЛАГ, получив свободу после него и наблюдая сейчас со стороны уже современный российский ГУЛАГ, как вам кажется, есть ли какой-то способ выйти из этой спирали вообще, или это какая-то такая постоянный ход по кругу?
Смотрите, что касается того, что жертвы тоталитарных режимов будут продолжать сидеть в тюрьмах, и что они должны черпать силы в сознании того, что есть исторические процессы, в которых они активно участвуют, которые будут побеждать и быть готовы, не ставить своей задачей выжить любой ценой, это будет продолжаться, безусловно, всегда. Что касается конкретно того, что произойдет в России, я думаю, это многое зависит от того, будут ли выучены уроки прошлого. Было, безусловно, немало неиспользованных возможностей за это десятилетие 90-х годов заниматься не тем, чтобы помочь тому или иному кандидату или там добиться чего-то за ближайший год, а того, как строить прочные институты civil society, что, безусловно, в России при отсутствии существует такой традиции, она свободой там не пахла почти все в течение многих столетий, это непросто. Но людей, постоянно думавших об этом, писавших об этом, было очень немало. И когда, я уверен, что никакая диктатура не может быть вечной, она, как правило, все больше и больше дряхлеет и ослабляет изнутри, поскольку контролировать, чем больше ты должен контролировать мозги своих граждан, тем слабее ты становишься. И при наличии, естественно, таких выдающихся мужественных диссидентов, как Алексей Навальный, пусть ему будет добрая память, или как живущие под еврейской традиции говорят, до 120 Карамурза, Яшин и другие. Безусловно, так сказать, есть потенциал для того, чтобы, как говорил Навальный, эта искра свободы не только сохранилась, но и вырвалась опять на свободу. Что произойдет после этого? Будет ли история развиваться по-другому, не по спирали? Это во многом зависит от тех, кто руководит этой борьбой сейчас. Или кто
Натан,
ведет эту борьбу, я не знаю, руководит, может быть, слишком сильное слово.
спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо. Удачи вам. И я надеюсь, что следующий наш разговор мы сможем провести в каких-то более приятных обстоятельствах и уже просто вести такие исторические беседы без привязки к сегодняшнему дню.
Спасибо, я с удовольствием бывал в свое время в Сахаровском музее в Москве. Портрет Сахарова у меня всегда в кабинете. Неважно, каким бы министром я ни был. И я очень надеюсь, что нам удастся вернуться к нашим встречам в Москве. Спасибо.
Спасибо огромное. До свидания.